В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми, Ицхенвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Цианид, месть и закон. Вынесен приговор по делу об отравлении в грузинской церкви. Доля воровская. Пыза против Ники или кто устроил переполох в воровском семействе Абхазии. Указ о рыбаке и рыбке. Кому угрожает в юго-осетинских реках американская форель? Это, а также о том, как грузинская мечта пошла в решительное наступление. Какие военные учения предпочитает Ереван, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях. Дональд Трамп разрешил поставку новой военной техники Токио и Сеулу. Николас Мадуро отменил выступление в Совете ООН по правам человека. Владимир Путин предложил отправить в Донбасс миротворцев ООН. Президент США Дональд Трамп выразил готовность поставить Японии и Южной Корее высокотехнологичное американское военное оборудование. Об этом Трамп написал во вторник в своем твиттере. Накануне представитель США при ООН Ники Хейли призвала Совет Безопасности ужесточить санкции против КНДР в ответ на ее новые ядерные испытания. По словам Хейли, Пхеньян напрашивается на войну. 11 сентября Вашингтон вынесет на голосование в ООН проект новой резолюции по Северной Корее. 3 сентября Трамп вновь заявил о возможности применить силу против КНДР, которая ранее в тот день объявила о проведении подземного взрыва водородной боеголовки, предназначенной для установки на межконтинентальных баллистических ракетах. Это были шестые ядерные испытания Пхеньяна в нарушение резолюции ООН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил запланированное выступление в Совете ООН по правам человека. По словам представителя Совета Роланда Гомеса, причины такого решения неизвестны. Каракас лишь сообщил, что вместо президента перед членами Совета 11 сентября в Женеве выступит министр иностранных дел Ариаса Монсеррат. На прошлой неделе Совет ООН по правам человека заявил, что венесуэльские силы безопасности грубо и намеренно нарушают гражданские права и основные свободы, жестоко подавляя антиправительственные выступления. В докладе экспертов подчеркивается, что в Венесуэле серьезно подорваны основы демократического строя и необходимо получить отчет властей страны о ситуации. С апреля жертвами актов внутриполитического насилия и столкновений в Венесуэле стали почти 130 человек. Страна находится в глубоком социально-экономическом кризисе. Венесуэла в числе других 47 государств является членом Совета ООН по правам человека. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить для рассмотрения в Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. Российский лидер подчеркнул, что миротворческие силы ООН должны находиться только на линии разграничения и ни на каких других территориях. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко исключила возможность размещения миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По ее мнению, заявление Путина – это подмена понятия и искажение самой идеи миротворцев. Она отметила, что линия разграничения в Донбассе не является украинской границей. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сегодня во время брифинга в Берлине в ответ на решение России просить Совет Безопасности ООН направить миротворцев на так называемую линию соприкосновения на востоке Украины, заявил.
Мы очень рады видеть этот первый сигнал, который я считаю неожиданным от президента России Владимира Путина, который сегодня заявил на пресс-конференции в кулуарах БРИКС в Китае, что хочет далее обсуждать требования, которые Россия отвергла в прошлом, а именно использование голубых касок миротворцев ООН на востоке Украины для осуществления прекращения огня.
заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В июле парламентская ассамблея ОБСЕ потребовала от России прекратить финансирование террористической деятельности на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва может дополнительно сократить штат американской дипломатической миссии на 155 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.
Соединенные Штаты, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира ООН находилась в Нью-Йорке, взяли на себя обязательство обеспечить работу этой организации. Так что, строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать.
Владимир Путин также заявил, что поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами. По мнению российского президента, это нарушает имущественные права России. 28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. США, в свою очередь, заявили, что прекращают работу российского генконсульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Около половины россиян считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии. За ее продолжение высказались менее трети участников опроса, проведенного социологами Левада-центра. Еще 22% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, сообщает Интерфакс.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Денис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня открылась осенняя сессия парламента Грузии. Грузинская мечта решительно заявила о намерении принять в третьем чтении конституционные поправки. Таким образом, грузинские власти решили не ждать рекомендаций Венецианской комиссии о наступлении грузинской мечты Мзия Парисишвили.
Все эти разговоры о конституционной реформе, наверное, стали надоедать людям, отметил сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе. Но от него ждали ответа не на вопрос о том, как не стать надоедливым, а совсем на другой. Дождется ли грузинская мечта оценки Венецианской комиссии текста поправок к Конституции, уже принятых в двух чтениях? Накануне об этом настоятельно, как показалось многим наблюдателям, призвал глава комиссии Джани Букикио в своем специальном заявлении.
Мы надеемся вскоре получить от грузинских властей пересмотренный проект текста Конституции. Обнародуем свое мнение в течение одного месяца на октябрьском пленарном заседании. Мы призываем парламент Грузии, прежде чем окончательно принять пересмотренный проект, внести изменения в свете этой рекомендации с учетом диалога со всеми грузинскими политическими партиями.
Дело в том, что правящая сила в самом начале процесса для оценки Венецианскую комиссию направила черновик законопроекта, но так и не перевела для экспертов Совета Европы уже отредактированный и существенно видоизмененный текст, уже принятый в двух чтениях. А в нем появилось переходное положение о том, что обещанная отмена мажоритарной системы войдет в силу не в 2020, а спустя еще 4 года. В своем обращении Джани Букикио называет неутешительным факт отсрочки введения пропорциональной избирательной системы и то, что политические силы так и не смогли достичь по этим вопросам консенсуса. Насчет последнего грузинская мечта всю ответственность возлагает на оппозицию. На сегодняшнем заседании парламентского бюро спикер Иракли Кубахидзе, обозначая задачи, дал четко понять – мечта не собирается ждать.
Мы окончательно в третьем чтении должны проголосовать за пересмотренный законопроект Конституции Грузии. Мы меняем очень негармоничную конституцию на отчеканенную европейского типа конституцию. Это историческое решение, которое должен принять парламент 9-го созыва на осенней сессии.
Оппозиционный депутат, один из лидеров Альянса патриотов, Ирма Инашвили, заявление мечтателей о том, что по закону в третьем чтении разрешаются лишь редакционные, а не смысловые поправки, считает отговорками. Можно просто изъять из текста переходное положение об отсрочке мажоритарной системы выборов. Власти винят оппозицию в том, что консенсус не достигнут. Это неправда. Оппозиционный спектр был готов и в лице нашей команды, и сегодня готов сесть за стол переговоров. Но для этого нужна политическая воля. Сегодня этой политической воли у грузинской мечты нет. Правозащитников настораживает упорство правящей силы и игнорирование рекомендаций Венецианской комиссии. С заключениями консультативного органа Совета Европы руководствуются и в ЕС, и НАТО, говорит координатор программ грузинского филиала Transparency International Леван Натрушвили.
Еще аукнется вопрос Конституции. У нас и так много барьеров на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры. И дать еще один повод скептикам и недоброжелателям сказать о том, что Грузия не готова, это очень досадно. Мы увидим, как этот поступок серьезно повлияет в дальнейшем на принятие решений, важных для нашей страны на пути евроинтеграции.
Осенняя сессия длится до конца декабря, но представители правящей силы намерены принять новую конституцию до конца сентября, соответственно, не дожидаясь оценки Венецианской комиссии и без учета мнения оппозиции и профильных НПО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор по так называемому делу о цианиде в отношении протоиерея Георгия Мамаладзе. Он признан виновным в подготовке умышленного убийства, а также противоправном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Владимир Унанян с развязки громкого скандала в грузинской православной церкви.
Вердикт суда гласит: виновен. Протоиерей Георгий Мамаладзе сядет в тюрьму на 9 лет за подготовку умышленного убийства из мести. Так говорится в приговоре, зачитанном сегодня судьей Бесиком Бугианишвили. Следствие переквалифицировало статью, убрав из инкриминируемых священнослужителю действий корыстное побуждение. Прокурор Джарджи Циклаури на протяжении последних 7 месяцев, ведущий дело Мамаладзе, решением суда в принципе удовлетворен. Если верить представителю стороны защиты Михаилу Рамишвили, Мамаладзе просто-напросто стал жертвой большой игры, которую руководство страны затеяло, чтобы получить влияние на патриархию.
Суд вынес несправедливое решение и фактически удовлетворил требования прокуратуры о заключении отца Георгия. Это катастрофа. Государство выступает не только против отца Георгия Мамаладзе, но и против патриархии, потому что я вижу, что правительство этим решением хочет заполучить влияние на патриархию. Я бы посоветовал патриархии быть повнимательнее к той опасности, перед которой она может оказаться в отношениях с государством. Я могу прямо сказать, что так же, как решением Страсбургского суда по делу Сандро Гиргуляни было показано истинное лицо нашего правосудия, так и по делу отца Георгия обнажится истинная натура. Так что они больше не смогут надеть мантию. Мама Георгий Сакмеза и Сегашич Лебаров.
Еще один адвокат протоиерея, Георгий Панцулая, был более краток, но не менее выразителен.
Я могу прямо вам сказать, без лишних эмоций. Сегодня Бесик Бугианишвили изнасиловал грузинское правосудие. Мне больше нечего сказать.
Зато приговор вовсю комментируют священнослужители из обоих лагерей. Поддерживающий Георгия Мамаладзе митрополит Шкондицкий Петр Цаава считает приговор несправедливым.
Сегодняшний суд и участвующие в нем духовные и гражданские лица – прямые потомки Пилата, вынесшего несправедливый фарисейский приговор Иисусу Христу. К сожалению, они забыли, что последнее слово в нашей жизни всегда за Господом, и только Он нам судья. Это антигосударственное решение, так как путь к свободе, силе и развитию государства проходит через независимый суд. А так как судья оказался рабом несправедливости, то это антигосударственное решение. До сегодняшнего дня мы не видели ни одного проявления сожаления со стороны первых лиц государства, которые нарушили презумпцию невиновности, оклеветали отца Георгия и беспринципно обвиняли его сразу же по задержанию. Суд подчинился их давлению и не смог показать достойного лица грузинскому обществу.
В патриархии со своей стороны осудили столь явную вовлеченность церковных иерархов в процесс. По словам представителя ГПЦ, протоиерея Кахабера Гугутишвили, От скандала с отцом Георгием больше всего пострадала именно церковь.
Наибольший ущерб это дело нанесло патриархии грузинской церкви, потому что с первого дня этого так называемого дела о цианиде начались и нескончаемые разговоры, нескончаемые телепередачи, которые очень плохо повлияли на все население Грузии. У людей создавалось плохое настроение. Мы очень сожалеем о случившемся. Что касается отца Георгия, то вся патриархия молится за него. Мы просим у Господа душевной бодрости для него, чтобы отец Георгий выдержал это испытание. Что касается оценок решения суда со стороны духовных лиц, я думаю, что это очень несерьезно. Думаю, им придется отвечать по церковному закону, на каком основании они делают эти оценочные заявления.
Теперь защита готовится обжаловать приговор в апелляционном суде, а если потребуется, то и в Страсбургском суде по правам человека. Георгий Мамаладзе был задержан сотрудниками правоохранительных органов 10 февраля в Тбилисском международном аэропорту. В багаже священника было найдено отравляющее вещество цианид. По утверждению прокуратуры, Мамаладзе направлялся из Тбилиси в Берлин, где в одной из клиник в ожидании операции находился патриарх Илья II. С ним также были иерархи Грузинской православной церкви, представители патриархии, в их числе и секретарь-референт представителя ГПЦ Шурена Тетруашвили. По утверждению следствия, Мамаладзе незаконно приобрел у неустановленного лица цианид и с его помощью в Берлине намеревался отравить Тетруашвили. Она якобы мешала ему в продвижении по карьерной лестнице. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Последние недели абхазское общество не раз обсуждало разборки криминальных авторитетов, как местных, так и парламентеров из внешнего воровского мира. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря попытался проследить историю борьбы криминальных элит.
В последние недели абхазское общество было привлечено к разборкам криминальных авторитетов, участившимся в республике. Для описания жизни уголовного сообщества существуют специфические СМИ, такие, например, как российские Prime Crime, Преступная Россия. Подавляющее большинство граждан с содержанием публикаций в них не знакомо. Но вот события недавнего времени, особенно ситуация, когда после воровских разборок в Сухуме ряд их участников был задержан и водворен в изолятор временного содержания МВД Абхазии, прилегающая к зданию Министерства территория была заполнена, как у нас водится, их друзьями и родственниками, что не могло не привлечь внимание горожан, побудили меня обратиться к публикациям в средствах массовой информации последних лет, чтобы проследить по ним краткую историю борьбы элит в криминальном мире Абхазии, который неразрывно связан, конечно, с криминальным миром всего постсоветского пространства. В частности, 15 марта 2017 года информагентство Prime Crime рассказало, что на днях глава сухумского воровского клана Мираб Джангвиладзе, пока общающийся с коллегами по цеху из Италии посредством телефонной связи, вызвал переполох среди домашних абхазских воров в законе. Поводом для связи с бывшими соотечественниками послужило беспокойство Мираба о своем верном сподвижнике Алхаси Агрба, которого на родине отказываются признавать вором. Причем особую строптивость в этом вопросе проявляют гудаутские земляки Агрба, а именно Рауль Барцба, более известный как Пыза, и двое его молодых выдвиженцев Алхас Авицба, Хасик, и Астамур Шамба, Астик. Близко знающие Пызу характеризуют его крайне конфликтным персонажем, претендующим среди абхазских воров на особое положение. В мае парламентера, приехавшего в Абхазию из России, вора в законе Николая Дагибуадзе, более известного в криминальных кругах как Ника Гагринский, абхаза по материнской линии, общение с титулованными коллегами заставило долго лечиться. Если в прошлом году во время визита Ники в Абхазию, в условленном месте его места коллег по воровскому цеху ждала милиция, которая выпроводила его за пределы страны, то теперь разговор состоялся, но Хасу и Астику, которые в нем не участвовали, стали известны нелестные отзывы Ники в их адрес. На его обратном пути они догнали Нику на двух машинах, подрезали и принудили свернуть на обочину, затем вытащили его его наружу и начали избивать рукояткой пистолета. В результате Ника с множественными ушибами и травмами попал в больницу. По другой версии, занимался лечением на дому. Теперь конфликт абхазских воров вышел на новый уровень. Поскольку Ника Гагринский прибыл в Абхазию не как частное лицо, а как парламентер от имени и по поручению массы воров. В июле в Абхазию попытался въехать белорусский вор в законе с киллерскими наклонностями Александр Кушниров, более известный в уголовной среде как Саша Кушнер. Но его не пропустили на границе из-за отсутствия визы. На Белоруссию, как известно, абхазский безвиз не распространяется. В том же месяце гудаутская ячейка Рауля Пызы и его крестников сделала еще шаг на пути к безраздельному лидерству в воровском мире Абхазии. Сухумские воры Дин Рид и Тему Маколя были избиты коллегами из Гудауты и объявлены не ворами. Именно этот эпизод в одном из ресторанов послужил прологом, привлекшему внимание сухумцев к столпотворению у здания МВД. Последний на сегодня раунд криминальной междоусобицы произошел 24 августа в Гудауте. После неудавшейся попытки Кушнера проникнуть на территорию Абхазии на подмогу Ники из Турции по заданию известного в России и Азербайджане авторитета Гули Бакинского Надира Салифова, прибыли воры в законе Рома Ставропольский и Рашат Гянджинский. Встреча с гудаутскими ворами заранее не обговаривалась. Их местонахождение Ники выдал кто-то из их окружения. Застигнув гудаутцев врасплох, товарищи Ники сразу пустили в ход кулаки. Особенно поусердствовал Рома Ставропольский, отличающийся атлетическим телосложением. По слухам, остановить избиение удалось только после того, как Пыза, найдя в себе силы, дотянулся до пистолета и произвел несколько выстрелов в нападавших. В результате тяжелые ранения получили Рашат Алиев, Гянджинский, Роман Дмитриев, Рома Ставропольский и Нико Дгибуадзе, Ника Гагринский. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Началась первая полноценная неделя нового учебного года. Этому посвящена сегодняшняя рубрика «Голоса». Анаит Гагарян из Сухуми.
Чему в первую очередь должна учить школа?
Читать, писать, учиться молодежи, чтобы они понимали, кто такой старший, младший, Володя.
Наверное, чтобы они были более дружелюбными, чтобы они черпали знания столько, сколько можно, по максимуму. И берегли школу, Илона.
Всему. Поведение, дисциплина, как себя вести, как уметь себя вести в обществе.
Меня Дона. Сейчас так принято соревнование, у кого лучший телефон. Я вообще за то, чтобы дети ходили в школу с телефонами, которые не имеют доступа в интернет. Меня Мадина зовут.
Дисциплине, скорее всего, потому что молодежь все-таки сегодня стремится больше, наверное, вот к какому-то пафосу, у кого круче машина, у кого лучше какая-то вещь, там, телефоны те же. Было бы, наверное, лучше, если бы они соревновались именно в своих знаниях и в знании своего родного языка. Государство должно вкладывать что-то в детей, в школы, проводить уроки, там, какой-то этики. С этого нужно и начинать. Илана.
В первую очередь, наверное, быть людьми на самом деле. Естественно, образование – это первостепенное, но учитель как мать и, не знаю, как спутник дальнейшей жизни, все 11 лет жизни человека учить быть человеком и относиться к другим людям по-человечески.
В школе можно изучить абхазский язык?
Изучить, я думаю, сложно. Я сам учился, и это было сложно, Давид.
Главное – воспитание. Любые ошибки для человека происходят из-за недовоспитания человека. Любого ранга. Владимир Антипович Пилия.
Знания должны давать общеобразовательная школа. Это знания во всех областях. Физика, математика, русский. Я считаю, так должно быть. Потом воспитывать наравне с родителями. Как себя вести со старшими, с ровесниками. И вообще, как относиться и к природе той же, и к родине. Воспитание, в первую очередь. И знания, конечно же. Это очень важно, наравне.
Можно в школе изучить абхазский язык?
В школе можно изучить, но родители тоже должны готовых детей отдавать. Ребенок должен знать родной язык, но и школа тоже должна упростить язык наш сложный. Почему-то его все усложняют и усложняют, когда можно упростить, давать детям более легкие тексты.
Спасибо.
Я не абхазоязычный, но мои дети учат. И на пятерке у нас экзамены, так что муаед дафаунов, черкесска.
Учить, как быть нормальным человеком. Воспитание, в первую очередь, мне кажется, не обязательно знать там эти алгоритмы, все алгебру, главное, чтобы после школы выйти нормальным человеком. Все равно, мне кажется, в жизни это не пригодится тому, чему они учат.
А вы сами учитесь?
Я в 11 перешла. Катя.
Ну, чтобы дети воспитанные были, уважали взрослых, учителей своих, родителей.
Детей должны учить в школе, чтобы они были людьми всегда, чтобы уважали старших, чтобы поднять престиж учителя. Учитель должен всегда примером быть.
В школе можно изучить абхазский язык? Ну, например, русскоязычному населению.
Это вполне возможно. Кто хочет учить, всегда выучит. Я Рамин Каджая.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Комитет по геологии, экологии и природопользованию самопровозглашенной Республики Южная Осетия установил частичный запрет на спортивное рыболовство. Цель этого сезонного запрета изучал Мурат Гукимухов.
С сегодняшнего дня устанавливается полный запрет на лов рыбы в притоках рек Южной Осетии. Разрешен лишь лов рыбы в основных руслах рек удочками для спортивной ловли. Ролан Келексаев в 2005-2006 годах, заместитель председателя Комитета природных ресурсов и председатель лесного хозяйства, и, кстати, страстный рыбак, говорит, что этот запрет устанавливается на время нереста форели, которая нерестится как раз в притоках. Эти ограничения в республике ввели относительно недавно, в 2013 году. После развала СССР и с началом осетино-грузинского конфликта для каких-то природоохранных мероприятий не было никакой возможности. Кроме того, говорит Ролан Келексаев, эта тема, в принципе, мало кого волновала. Людям было не до этого. Кругом безработица, а тут форель, ценный товар, возможность прокормить семью, говорит Ролан Келексаев.
Люди просто выживали, поэтому как-то сквозь пальцы смотрели на природопользование. Ну, уже несколько лет назад, после признания, когда вот эти структуры уже как бы были укомплектованы полностью, и уже возникло желание у руководства, чтобы сохранить наши природные богатства, уже в более жесткой форме началось вот эти ограничения. И вот за эти несколько лет явно видно, что количество рыбы в реках Южной Осетии заметно прибавилось.
Югостинский биолог, знаток местной фауны и флоры Владимир Габаев не разделяет оптимизма Роланда Келексаева. Потому как он смотрит на ситуацию не с точки зрения улова рыбака, но биолога. Его в большей степени волнует состояние ихтиофауны, а она, считает Владимир Габаев, в катастрофическом состоянии. И одного лишь запрета на ловлю во время нереста недостаточно, чтобы сохранить местную ручевую форель. Вся проблема, говорит Владимир Габаев, в местной самодеятельности и глупости. Люди решаются обзавестись рыбным хозяйством, разводить рыбу в прудиках, привозят откуда-то малька, запускают его в водоем. Рыба из прудов неизбежно попадает в природные водоемы. По словам Владимира Габаева, незваные гости штурмуют не только реки, вытесняя местную рыбу. Новые виды рыб он обнаружил и в озере Крос, и в Занкарском водохранилище, говорит Владимир Габаев.
Кому не лень, завезли сюда разную рыбу. Появилась вот эта американская радужная форель, которая очень крутой конкурент нашей местной форели. Эта рыба удрала из водоемов, она и икру поедает, и малька поедает. Она переносит перепады температуры, она переносит загрязнение водоемов. Конкуренция идет за корм очень сильная, и она потесняет. И карпы тоже, по-моему, удрали уже в реки. А щуку, по-моему, в городское озеро бросили.
То есть она там уже где-то попадалась, да?
Да, говорили, ловили уже.
Контроль со стороны государства в этой сфере отсутствует. И, в общем-то, вся ситуация зависит от самоорганизации людей. При этом, подчеркивает Владимир Габаев, доморощенные рыбозаводчики даже не задумываются, какой ущерб причиняют окружающей природе. Но даже если бы задумывались, они технически не в состоянии проконтролировать, какую породу рыб запускают в пруды. Или, например, все ли рыбы одной породы, нет ли там посторонних особей. Также, говорит Владимир Габаев, они не в состоянии проконтролировать, вся ли рыба здорова.
Взять вот так вот бесконтрольно запускать. Во-первых, они приносят какие-то болезни, какие-то глистные заболевания, эти рыбы завезенные, которых у нас не было и нет. А сейчас, наверное, все будет. И кому это нужно, я не знаю. Зачем замещать щукой, допустим, ту же форель, того же усача. В Знаурском районе у нас там 4 речки, все проны называются. И в проны живут крабы. Это достояние, это очень ценное, беспозвоночное. коренные, про них надо писать диссертации, их надо охранять. Это. И мне сказал, что он поймал радужную форель, у которой желудок был набит крабами. Насколько, правда, я не знаю. Эти вещи надо проверять.
По словам Владимира Габаева, нужна срочная программа по восстановлению или даже спасению местной ихтиофауны, которая включала бы в себя и контроль над местными рыбными хозяйствами. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера с региональным выпуском новостей Демис Паландов.
Суд в Тбилиси приговорил к 9 годам лишения свободы протоиерея Георгия Мамаладзе по обвинению в попытке отравить личного секретаря католикоса-патриарха Илии II Шорену Тетруашвили. Мамаладзе был задержан в феврале в Тбилисском международном аэропорту при попытке улететь в Берлин. В его багаже был обнаружен сильный яд, цианистый калий. Сам обвиняемый не присутствовал на оглашении приговора, сообщает Интерпресс Ньюс. Перед началом заседания адвокат священнослужителя Георгий Панцулая заявил журналистам, что защита ожидает объявления оправдательного приговора. Изначально Мамаладзе обвинялся в подготовке убийства и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Однако позднее прокуратура обвинила его в подготовке умышленного убийства с целью извлечения выгоды. Украинские власти получили от прокуратуры Грузии запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. В июле Саакашвили лишили украинского гражданства. Формальным поводом для этого стало то, что политик якобы не сообщил украинским властям об уголовном преследовании в Грузии. В 2015-2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую область. Занимая пост губернатора, экс-президент Грузии обвинял украинских чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, в коррупции. В настоящее время Михаил Саакашвили находится за пределами Украины. Он намерен вернуться в страну 10 сентября. Киев ранее отказывался выдать политика Грузии. То, что по проекту Конституции Грузии путем переговоров стороны не смогли достичь консенсуса, вызывает разочарование, написал президент Венецианской комиссии Джанни Букикио в Твиттере, передает «Грузия онлайн». Парламентское большинство больше не собирается консультироваться с оппозицией, а планирует принять конституционные изменения в третьем чтении в конце сентября на сессии законодательного органа Грузии. ЦИК Грузии официально зарегистрировала Александра Элисашвили в качестве независимого кандидата в мэры Тбилиси, сообщил пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе, передает «Новости Грузия». На прошлой неделе оппозиционер Алико Элисашвили, который решил баллотироваться в столичные мэры в качестве независимого кандидата, представил в Центр избирком подписи более 19 500 сторонников. За 5 дней Элисашвили собрал вдвое больше, чем требовалось по законодательству. На данный момент официально в ЦИК зарегистрирован еще один кандидат – Лаша Стуруа от партии «Прогрессивно-демократическое движение». Министерство иностранных дел Грузии выражает встревоженность в связи с сообщениями о масштабном ядерном испытании в Корейской Народно-Демократической Республике, сообщает «Новости Грузия».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Грузии? С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвардзе.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил за ужесточение процедуры предоставления грузинского гражданства, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Глава президентской администрации Георгий Абашишвили сообщил, что по заданию главы государства администрация уже начинает консультации об изменении процедуры предоставления гражданства с Минюстом и Службой государственной безопасности.
Президент считает важной вовлеченность членов общества в процесс предоставления гражданства.
Отметил Абашишвили. После того, как Грузия оформила безвизовый режим с Евросоюзом, число иностранных граждан, желающих получить грузинское гражданство, значительно увеличилось, сказала в интервью газете «Резонанси» депутат парламента от большинства Гугули Маградзе. Конкретной статистики по этому вопросу нет, однако есть опасность, что получить гражданство иностранные граждане желают лишь ради того, чтобы без проблем попасть в страны Шенгенской зоны, считает респондент газеты.
Существуют риски, в том числе и террористические. Кроме того, на нас лежит определенная ответственность за то, чтобы граждане нашей страны не нарушали правила безвизового режима, иначе существует механизм приостановления. Между тем, люди, которые родились, выросли в Грузии и по каким-то причинам переехали жить в другие страны, должны получать гражданство намного легче, чем те, кто не имеет никакого отношения к нашей стране.
Согласно закону о гражданстве, получить паспорт Грузии может лицо, которое постоянно проживает на территории Грузии в течение последних 5 лет, имеет в Грузии место работы или недвижимое имущество, либо на территории Грузии осуществляет предпринимательскую деятельность или владеет долей, либо акциями в предприятиях Грузии. В особых случаях по инициативе президента Грузии гражданство Грузии может быть предоставлено иностранному гражданину без соблюдения процедуры, предусмотренной настоящим законом. С тем, что процедуру предоставления грузинского гражданства необходимо ужесточить, согласна юрист Лия Мухашаврия.
Формально получить гражданство Грузии не так и сложно. Для этого человеку нужно написать соответствующее заявление, предоставить копию паспорта и мотивационное письмо. Вот и все. Затем решение принимается согласно закону, однако в нем не прописаны критерии, поэтому, естественно, процедура не должна быть такой простой.
Одним из условий для получения гражданства Грузии может, к примеру, стать обязательное знание грузинского языка, конституции страны и некоторых законов, считает респондент издания. Большая часть построенных в последние годы в столице Грузии домов совершенно не отвечает строительным нормам, утверждают многие специалисты, пишет газета «Резонанси». Среди таких и руководитель организации строительства без фальсификации Анзор Саканделидзе. В интервью изданию он заявил, что в Тбилиси есть несколько новых корпусов, жители которых даже не подозревают, что находятся под большим риском.
Срок эксплуатации здания определяется в зависимости от качества использованных материалов. Как правило, если соблюдены стандарты, срок их эксплуатации должен завершиться приблизительно через 100 лет. Однако у нас не соблюдается практически ни одно условие. К примеру, серьезной угрозой для устойчивости здания может стать протекающая крыша. Вода должна стекать так, чтобы не повреждать стены домов. И самое главное, она не должна попадать в фундамент. Согласно международным нормам, такое здание даже не проверяется и сразу получает статус аварийного дома. Здесь же канализационные трубы часто спускаются в подвал. Поэтому после проверки 90% жилых корпусов Грузии будут признаны аварийными.
Срок эксплуатации таких домов не превышает 30-40 лет, утверждает Саканделидзе. Большинство жилых домов в Грузии относятся к типу каркасных железнобетонных, продолжил респондент издания. А когда начинается коррозия, диаметр металла сокращается. Он не выдерживает нагрузку, и здание может обрушиться. Так произошло и в Армении во время землетрясения, когда 98% железнобетонных каркасных домов были разрушены, говорит респондент издания. Капитан грузинской сборной по баскетболу выступил с заявлением после проигранного матча со сборной Украины в рамках Евробаскета-2017, пишет информационное интернет-агентство SportAll.
«Я буду дипломатичен и скажу, что мы играем только в одном направлении, с душой. К сожалению, на таком уровне этого недостаточно. Здесь мы должны показать интеллект, знания, уделить внимание маленьким деталям, которые в итоге помогут победить. Вообще, пока в грузинском спорте не будет уделено внимания деталям, думать об успехе очень сложно. Если мы хотим дойти до медалей, стать чемпионами или играть в финале, только желанием этого не достичь. Для всего этого нужно уметь играть в баскетбол, как в защите, так и в нападении. К сожалению, это жестокая реальность и правда. Этому нужно уделить внимание»,
заявил Заза Пачулия. Эти слова вызвали негативную реакцию болельщиков грузинской сборной, поэтому капитану пришлось оправдываться перед ними.
«Я услышал много вопросов по поводу моего комментария. Многие меня неправильно поняли, поэтому уточню. Я никогда не позволил бы себе оскорблять моих братьев, членов моей команды. Я верю в их профессионализм. Я знаю, что мы умеем играть в баскетбол. Многое можем, поэтому я и сказал, что эти возможности мы должны правильно использовать».
Между тем, грузинской сборной придется это сделать сегодня во время матча со сборной Израиля. Ведь если команда Ильяса Зураса проиграет, то шансы на ее выход в 1/8 финала сведутся к минимуму, пишет Sport All. Сарго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Грузии стартовали многонациональные военные учения НАТО, но без Армении. Как заявило военное ведомство Грузии, Ереван в последний момент отказался от участия. А вскоре после этого сообщения стало известно, что Армения все-таки поучаствует в маневрах, но в других, российских. Есть, впрочем, и более символические совпадения. Все это происходит день в день в четвертую годовщину другого известного события. 3 сентября 2013 года президент Армении Серж Саргсян также стремительно отказался от ассоциации с Евросоюзом, предпочтя ему Евразийское экономическое сообщество. Эту тему мы обсуждаем сегодня с обозревателем армянской службы «Радио Свобода» Геворгом Стамболцаном. Здравствуйте, Геворг.
Добрый вечер.
Геворг, что действительно 3 сентября какая-то фатальная дата для новейшей истории Армении, день изменения стратегических назначений и направлений?
Ну, я думаю, что это просто совпадение. Потом надо учитывать, что масштабы совсем другие. Там было изменение довольно серьезного такого вектора, который был выбран за несколько лет до этого. А в данном случае мы просто имеем дело с решением не посылать в Грузию 3 военных врачей, которые должны были участвовать не в самых крупных учениях НАТО, которые в этом году проходят в Грузии.
Но, тем не менее, здесь возникает довольно много вопросов от мелких, типа того, почему нужно было тогда так долго готовиться к этим учениям и не опровергать их участие, до более серьезного. В конце концов, вот точно так же может случиться и в ноябре, когда все ожидают подписания новой ассоциации с Евросоюзом.
Ну, опыт 2013 года показывает, что у нас в регионе, в частности в Армении, может случиться всякое, и это все случается в последний момент. Но, тем не менее, что касается договора с Евросоюзом, наши власти пока что заявляют, что они хотят подписать этот договор, и у них каких-то сомнений на этот счет пока еще не возникает. Что касается учений, то армянское министерство обороны заявляет, что оно официально не подтверждало свое участие. Но надо понимать, что мы имеем дело с Сержем Саргсяном, человеком, который очень любит маневрировать. Вообще вся его политическая жизнь – это один нескончаемый маневр. И я думаю, что вот тот факт, что Армения, скажем, всего 3-4 недели назад участвовала в учениях Noble Partner 2017 в Азиане, которые были крупнее, там было больше стран-участников, и армянское участие было более весомым, там было, кажется, 40 человек армянского контингента, тоже военные врачи. Тогда, в принципе, Армения участвовала и особо этот факт не скрывала. Даже у меня было ощущение, что об этом наши власти и околовластные эксперты говорили с потаенной такой гордостью. Теперь вот это неучастие, оно на фоне участия в учениях в Азиане, это не фактическое неучастие или заявление, что Армения не подтверждала факт своего участия. Все это как бы немножко становится уже скомканным и нивелируется. То есть наши всегда могут натовцам сказать, что вот мы поучаствовали в более важных учениях в июле, в августе, а в Москве можно преподнести неучастие 3 военврачей в учениях около Ахалциха как большой как бы шаг навстречу желанию Москвы не видеть каких-то взаимных комплиментов между Арменией и НАТО.
А, Георг, ну, я бы посмотрел на дело немножко шире. Я понимаю, что нет никакой расписанной партитуры отношений Москвы и Еревана, да? Но, тем не менее, ну, подобные резкие движения, которые повторяются, ну, довольно часто, и вот уже именно 3 сентября, они наводят на подозрение, что мы имеем дело с каким-то набором реакций в отношении двух стратегических союзников. Такое было ощущение, что вроде бы Армения как бы нащупывает свой очередной виток комплементаризма, и что вроде бы все на это соглашаются, и тут на себе, после тех учений, вдруг Москва обижается, расстраивается, решает, что слишком много свободы, надо немножко натянуть поводок. Такое впечатление создается. И дело даже не в давлении, которое там оказывается, да, а дело в какой-то непредсказуемости и хаотичности подобных реакций. Есть такой момент?
Если честно, мне кажется, что вот я, когда говорю о маневрах, они в исполнении Сержа Саргсяна предполагают некую хаотичность. То есть то, что будет дальше, каким будет следующий шаг, судя по всему, знает только он. И он сам как бы нащупывает вот ту грань, за которую заходить не стоит. В 2013 году он как бы за эту грань уже чуть было не зашел, и все это закончилось, знаем как. Сегодня, я думаю, у меня даже, вот, если честно, есть такое очень субъективное ощущение, что когда наши эти военные ездили на Вазиане, участвовали в учениях Noble Partner, тогда уже армянские власти прекрасно знали, что на следующие учения наши не поедут, и, в принципе, вот этот небольшой скандал с их неучастием, он нашим властям даже в какой-то степени выгоден, потому что они это могут, грубо говоря, задорого продать России, как бы показав, что вот, посмотрите, мы учли ваши пожелания или вашу вот обеспокоенность тем фактом, что мы участвуем в учениях НАТО. Я даже не уверен, что был какой-то окрик из Москвы, потому что, ну, наши власти, сам Саргсян, они люди, которые очень хорошо чувствуют еще до всякого окрика, да, что надо делать, что от них как бы требуется и что желательно делать, чтобы не возникали проблемы. А то, что Саргсян хочет, чтобы у него не было проблем, это факт, потому что здесь даже вопрос не в каких-то региональных проблемах, которых тут немало, а основной проблемой, конечно же, является внутриполитическая ситуация в Армении, которая находится как бы на грани очень серьезных изменений. Я имею в виду так называемую проблему 2018, когда Армения переходит с президентского на парламентское управление, и как бы Саргсян должен каким-то образом решить вопрос своего политического будущего и проблемы, возникающие с Москвой на территории бывшего Советского Союза, не располагают к политическому долголетию.
Ну вот 4 года назад ему, в общем, общество легко простило его стремительный вираж. А вот за 4 года все-таки в Армении кое-что изменилось. Вот то, что сейчас произошло, кто-то обратит на это внимание? Или это, в общем, не является предвыборным фактором во внутренней политике?
Ну, я не думаю. Во-первых, предвыборным фактором это не может являться, потому что у нас выборы уже позади. То есть президентских выборов прямых не будет, парламентские выборы...
Ну, или, как бы... я сказал, электоральным фактором, скажем так, да.
Я не думаю, потому что все-таки вопрос отношений НАТО и Армении или армяно-российских отношений, он волнует скорее, ну, я не могу сказать в процентном отношении, сколько людей, для которых это очень важно, но для большинства населения это не является каким-то таким судьбоносным вопросом. И вопрос участия, неучастия в учениях НАТО в Грузии, он скорее больше обсуждается в социальных сетях, в прессе, то есть в очень специфичных кругах, образно говоря, креативного класса, нежели на улице.
То есть Саргсян пока может себе позволить пренебречь мнением этого класса? Или все-таки здесь тоже есть определенные границы?
Я думаю, что у него с этим классом в течение последних нескольких лет созданы довольно такие действенные каналы общения. Он может особо этого класса не бояться.
А, понятно. У нас 30 секунд. Последний вопрос. Все-таки вы настаиваете на том, что из Москвы, скорее всего, никакого окрика не было. И это, в общем, такие чудеса чувства улавливателя господина Саргсяна.
Я не могу утверждать, были ли какие-то пожелания из Москвы или окрики, потому что об этом мы, наверное, узнаем точно лет через 20. Но я думаю, что, в общем-то, конечно, сэр Саргсян очень хорошо понимает, какие чувства вызывают эти действия в Москве.
Спасибо большое. Напомню, с нами на прямой связи был обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Георг Стамбалцан.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Картинки с выставки, безграничный полет фантазии, неиссякаемое творческое вдохновение, кропотливый труд и преданность искусству – это секрет успеха Земфиры Диовой, художника из Владикавказа, создающего неповторимые авторские куклы. Жанна Тарханова побывала в творческой мастерской художника.
Перешагнув порог творческой мастерской кукольной феи, попадаешь в зазеркалье, фантастический мир кукол. Они олицетворяют нас, суетливых и уставших, добрых и веселых, одиноких и печальных. Разнообразие образов и персонажей, созданных умелыми руками Земфиры Дзиловой, впечатляет. Тут и надменные красавицы с холодным взглядом, разодетые в корсеты из парчи и в усыпанные жемчугами кринолиновые юбки, и озорницы с насмешливыми взглядами чернооких горянок, кукол-невест, грациозно несущих кувшины с водой или покорно склоняющих голову перед джигитом-всадником, неожиданно преградившим горную тропу. Невольно руки протягиваются к доброжелательным бабушкам, которых хочется обнять.
Мои бабушки, это прототипами являются мои родбабушки. Но я не делаю таких портретных кукол, но что-то общее у них есть. В серии этих кукол многие узнают каких-то своих бабушек, тетушек, соседок. Ну, еще мои куклы все добрые. Даже если я попробую сделать вот отрицательного персонажа, у меня все равно не получается сделать Вова. Он все равно будет добрый.
С характером была и родная бабушка Земфиры Елмашхан Дзилова, которая и открыла ей в детстве волшебный мир кукол. Он так увлек талантливую девочку, что авторской, или, как говорит сама Земфира, художественной кукле она посвятила всю жизнь.
Когда мне было года 4, моя мама попросила бабушку чем-то меня занять. И она вот ничего лучше не придумала, как научить меня делать вот такие куколы. Это такая куколка была из двух пачек, голова и пуговица от пальто, какие-то тряпочки, которые были под рукой. И вот из этих вот научила меня делать куклу. Настолько захватил этот процесс, вот то, что можно вот просто из палочек и пуговицы сделать куклу, что вот этот процесс, что эти куклы меня не отпускают всю мою жизнь.
Первые куклы Дзиловой были тряпичные, керамические, из проволоки или папье-маше. Потом она перешла на самозатвердевающий пластик, оказавшийся идеальным материалом для творчества.
Меня этот процесс увлекает, потому что кукла мне не просто интересно ее делать. Я же не делаю одну куклу всю жизнь. Я сама у себя учусь. Все время придумываю какие-то новые технологии, какие-то еще какие-то новые темы. То есть это такой процесс, несколько которому, я думаю, у меня пройдет скоро.
Работа трудоемкая, и над одной куклой Дзилова может работать полгода. Она, подобно Пигмалиону, создает совершенные образы своих галатей, скрупулезно подбирает фасоны, цвета и оттенки платьев очередной причудливой красавицы. Черты лица рисуются только акриловыми красками. Немаловажный костюм и интерьер. Интерьер тщательно продумывается. Например, художник воссоздала деревянные двери парадной со старинной резьбой, какие можно встретить только на улочках старого Владикавказа. Каждая кукла Дзыловой – это отдельная история, а не просто выхваченный из жизни образ. Поэтому у них нет имен, только названия, говорит художник.
Я куклам даю не имена, а названия. Имя, оно ничего за собой не несет. Название, смотря на какую тему я сделала куклу. Например, у меня есть имена года, у меня есть бабушек. Если я назову там Фарида или Ханифа, это оно ничего за собой не несет. Я даю, например, название, у меня есть первый снег, а потом есть кукла Яблоки называется. Это такая у меня бабушка с ведром яблок, которая сидит на пороге. Ну или гармонистка. Красавица точно так же название придумываю, исходя из образа. Вот сейчас вот куклу делаю, думаю, назову ее, скорее всего, рассвет. Это как утренняя кукла будет. Потом у меня есть моя фея, зима.
Свою первую персональную выставку Земфира Дзылова открыла больше 30 лет назад. В Северной Осетии она стала первой художницей, занявшейся авторской куклой. Земфира сейчас не просто фаворит этого направления, но автор разнообразных методик и собственного уникального стиля. Около года назад она создала во Владикавказе школу авторской куклы Земфиры Дзыловой, чтобы передать свой опыт одаренным детям.
Я не стараюсь не быть педагогом. Я просто делаю так, чтобы им на уроках было интересно. И все. Но у меня не столько школа, сколько такая творческая мастерская, куда дети приходят и свои творческие замыслы осуществляют.
Сама Земфира Дзылова училась в художественной школе, художественном училище, а также на факультете живописи и графики Североосинского госуниверситета. Можно сказать, что она продолжила семейную династию. Земфира – дочь известного осетинского художника Батраза Дзылова. Правда, она смогла создать свой уникальный, узнаваемый стиль и как художник расширила привычные границы прикладного искусства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазской госфилармонии прошел концерт шедевра мировой оперы. Известная ария исполнила Нана Черкезия, солистка камерного оркестра под управлением Давида Терзяна. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В последний день августа в Абхазской государственной филармонии вместе с камерным оркестром выступила его солистка и выпускница Ростовской консерватории Нана Черкезия. Это был первый в ее творческой биографии сольный концерт. Ведущая концерта Эсма Джинния рассказала публике о том, что Нана Черкезия после окончания консерватории стажировалась в Центре оперного пения под руководством Галины Вишневской, где спела партию Иоланты в одноименной опере Чайковского, была лауреатом третьей премии Международного фестиваля конкурса имени Родиона Щедрина и дипломантом 36-го Всероссийского смотра конкурса вокалистов в Санкт-Петербурге. Она прошла мастер-классы у таких звезд оперной сцены, как Сильвана Бацони Бартола, Мирелла Фрини, Юджин Кон, Шерил Милнс и Михаил Юровский. Концерт в Сухуми открыл Государственный камерный оркестр, исполнив увертюру из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», а выступление Наны Черкезия началось с арии «Помины» из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Она исполнила серию замечательных арий из известных опер: арию «Маргариты» из оперы «Гуно Фауст», арию «Нормы» из одноименной оперы «Беллини», монолог «Чио-Чио Сан» из оперы «Пуччини Мадам Баттерфляй» и многое другое. Прозвучало несколько дуэтов Наны Черкезия и Астамура Квициния. Завершился концерт застольной эстравиаты Верди. Монолог «Чио-Чио Сан» в исполнении Наны Черкезия звучал так. концерта своими впечатлениями поделилась Светлана Воронова, педагог Сухумского музыкального училища, выпускницей которого была в свое время Нана Черкезия.
Хороший концерт. Очень приятно, что состоялся этот концерт. Что это такой первый ее сольный концерт. Прошел успешно, хорошо. Вообще я очень люблю эту девочку, эту певицу. Ну, они вот лучшие. Нана, она получила хорошую школу в Центре Вишневской. Потом у нее желание всегда учиться, расти. Я люблю, как дирижирует Арзян. У него вот такой пульс, такая энергия.
Когда зрители разошлись, я попросила поделиться своими впечатлениями главную героиню Нану Черкезия.
Для меня он прошел стрессово, потому что я всю неделю болела вирусом. У меня все было заложено. Я даже разговаривать не могла. Буквально вот восстановился голос. В общем, у меня был просто полный букет того, чтобы просто не выходить на сцену. Но профессия, она обязывает уже и афиши, и все. Я не могу подводить своих зрителей. Певцу нужно быть полностью здоровым. И физически, и голосово, чтобы выйти и выдать программу. Я старалась эмоционально все передать. Я очень счастлива, потому что сегодня такой день. Погода нелетная, предупреждает, что там какие-то будут дожди. Меня очень порадовало, что было много народу в зале. Я счастлива. Все очень тепло принимали. В общем, радуюсь.
Нана Черкезия рассказала ей о своих планах. В октябре она уедет в Московскую консерваторию на стажировку, а до отъезда примет участие в 5-м международном органном фестивале, который пройдет в сентябре в Пицунде. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.